Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. Слушайте в течение следующего часа. Вайнахи в российских лагерях и тюрьмах. Судьба шапсугов. Детские фантазии диктатора. Третий срок для Эдуарда Кокойты. Возвращение домой кавказские беженцы в Европе. Законопроект об отрицании геноцида армян в Сенате Франции. В Баку по уголовной статье осудили молодого оппозиционера. Политика США на постсоветском пространстве может измениться после ликвидации Бен Ладена. Ингушская певица Тамара Яндиева. В последнее время нередки случаи, когда в офис правозащитного центра «Мемориал» обращаются родственники заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в других регионах России. Все эти жалобы объединяет одно. Заключенных, выходцев Северного Кавказа, преследуют по национальному признаку. Рассказывает руководитель ингушского отделения «Мемориала» Тимур Акиев.
Исаак Адзоев, известный ингушский писатель, в прошлом диссидент, в который раз обращается в правозащитные организации с просьбой защитить интересы его сына, Кадзоева Зялмаха. Зялмах был осужден в 2004 году. В настоящее время отбывает наказание ВК номер 17, расположенное в поселке Озерной Республики Мордовия. На протяжении нескольких лет от Кадзоева Зялмаха поступают жалобы на неправомерные действия сотрудников исправительных учреждений, преследующих его по национальному признаку и за его религиозные убеждения. В этот раз жалоба поступила на заместителя начальника УФСИН по Республике Мордовия господина Нецкина. В конце апреля господин Нецкин посетил колонию в поселке Озерный и без объяснения причины назначил Кадзоеву Зялмаху 15 суток карцера. Но не этот факт возмутил Ису Кадзоева, так как подобного рода необъективные наказания его сыну назначают не в первый раз. Возмутили и обеспокоили слова высокопоставленного чиновника службы исполнения наказания. Во-первых, господин Невскин пообещал заразить Зялмаха Кадзоева СПИДом. Это при том, что, будучи в заключении, Зялмах заболел туберкулезом и получил обострение язвенной болезни желудка. Во-вторых, господин Нецкин выразил недовольство тем, что родственники осужденного слишком часто приезжают к нему на свидание, заметив при этом, что дороги в Мордовии плохие и опасные, и что родные Кадзоева однажды могут не доехать живыми. И в-третьих, он пообещал устроить проблемы всем родственникам Кадзоева в самой Ингушетии. Действительно, есть от чего прийти в беспокойство, если замначальника Республиканской службы исполнения наказания приезжает в одну из 17 колоний этого края и акцентирует свое внимание на одном из нескольких сотен заключенных. Возможно, дело в том, что Кадзоев Зялмах, осужденный на 24 года лишения свободы, не смирился с тем наказанием, которое определил ему суд. С момента вынесения приговора он продолжает писать жалобы на пытки, которые применялись к нему в ходе следствия, и на несправедливое правосудие. Исчерпав все внутригосударственные средства защиты, в 2005 году Кадзоев Зялмах подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Возможно также, что Кадзоев Зялмах, уже будучи в заключении, мог вызвать раздражение настойчивым отстаиванием своего права на свободу вероисповедания и выполнение всех обязательных молитв в соответствии с канонами мусульманской веры. Разумеется, все эти факты должны стать объектом прокурорской проверки. Однако Исаак Кадзоев не верит в объективность такой проверки. Он написал открытое письмо господину Нецкому, в котором, в частности, пишет: «В ваших руках судьбы десятков тысяч заключенных, веренных вам государством для исполнения наказания, определенного судом разных инстанций. Среди этих несчастных есть заядлые преступники, есть просто оступившиеся, есть и безвинно осужденные. Этих людей лишили гражданских прав, но не лишили прав человеческих. Непонимание этого постулата – ваша беда». Тимур Акиев, специально для «Кавказского часа», город на Дране.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Десятого апреля в поселке Лазаревское, расположенном неподалеку от Сочи, прошел 7-й съезд Адыге-Хасе, общественной организации причерноморских адыгов-шапсугов, коренного малочисленного народа Краснодарского края. Шапсовский форум потребовал ратифицировать на территории края федеральный закон о малочисленных народах, действия которого вот уже 11 лет блокируются местной администрацией. Кроме того, делегаты съезда заявили о необходимости изменить гимн Краснодарского края, подпадающий, по их мнению, под действие нормы Уголовного кодекса России о разжигании межнациональной вражды. Из Черкесска наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Историческая справка. Шапсуги были некогда одним из самых многочисленных субэтносов адыгского народа. Численность шапсугов до Кавказской войны, по данным российских архивов, составляла около 300 тысяч человек. После окончания войны в 1882 году, по материалам всероссийской переписи на Кавказе, их осталось 3381 человек. Остальные были либо уничтожены в ходе войны, либо выселены в Османскую империю. Сегодня шапсуги проживают в 4 аулах Адыгеи и 14 аулах Лазаревского района. В 1924 году был создан Шапсугский национальный район с центром в Туапсе. А в 1945 году шапсуги утратили национальную квартиру. Район переименовали в Лазаревский. Территориальная реабилитация кавказских народов после развенчания культа личности не коснулась шапсугов ни в советскую эпоху, ни в постсоветский период. Правда, они пытались заявить о своих правах в начале 90-х, но тут, что называется, началось, вспоминает шапсугский общественник Руслан Гвашев.
Край начал шантажировать казаками. Количество вас малое, казачество чуть ли не войной пойдет. Кто-то вам даст, это Туапсе, Сочи. Это такие аргументы выдвигались. Это нереально сейчас. Мы будем оспаривать в Москве этот документ. Краевые органы начали тогда говорить. Тогда был руководитель края Василий Дьяконов, сантехник по образованию. Он очень воинственно себя вел. И действительно, публикации пошли одни за другими. Великая Черкесия, палец дашь, руку откусят. Выступали всякие силовые органы. Генералитет Северокавказского округа собирался обсуждать опасность грозящая. Это чеченцы хотят выходы к морю. Противопоставить ничего не могли.
Под давлением шапсуги согласились ограничить свои амбиции правами малочисленного народа, гарантирующего им защиту исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. Но и тут обманули. В 95-м году их вычеркнули из реестра малочисленных народов. Правда, в 2000 году вернули. Федеральная власть признала, что 9 тысяч душ меньше, чем 50 тысяч, определяющих предел малочисленного народа. Однако дальше дело не пошло. Шапсуги даже не включены в устав края как коренной народ. Какое-то время они довольствовались ежегодными подачками в 2 миллиона рублей на содержание газеты «Шапсуги», аренду клубов для проведения культурных мероприятий и надеждами на лучшее будущее. Теперь, похоже, устали. Народ исчезает. А теперь уже и под натиском строительства Олимпиады в Сочи. Проект железной дороги проходит как раз по шапсугским аулам. Этнокультурный слой шапсугов гибнет под ковшами бульдозеров. А среда обитания, каштановые леса, вырубаются браконьерским способом под предлогом санитарных мероприятий. Вдобавок ко всему, из местных школ выжили учителей родного языка.
На сегодня в двух аулах факультативно изучается язык. Невозможным сделали в 9 аулах. 5 человек-преподавателей с 20-летним стажем ушли, создавали такие условия, оскорбляли этих преподавателей, что адыгейский язык вы нам надоели.
Беда шапсугов – привлекательность их земель. Права народа – ничто в сравнении с ценой на причерноморскую землю. А в свете предстоящих Олимпийских игр их права на неприкосновенность среды обитания и вовсе призрачны. Но цена на землю не единственная причина. Дискриминация по этническому принципу возведена в статус государственной политики края, провозгласившего себя форпостом борьбы с басурманами. Это не я придумал, это слова из гимна. На врага, на басурманина мы идем на смертный бой. Шапсугам еще повезло, считает правозащитник из Краснодарского края Анастасия Денисова. Все-таки коренные, хоть и непризнанные, туркам-мескитинцам и прочим инородцам пришлось хуже.
Шапсугов, в отличие от других малых народов, которые действительно вообще сидят еще без паспортов, с советскими паспортами, которые выехать не могут в селы своих, это еще очень приличное положение. Что касается политики вот сейчас современной, связанной с Олимпиадой, я, наверное, думаю, что там действительно сейчас есть какие-то попытки отнять даже то небольшое, что в принципе имелось, какой-то статус и какое-то внимание к ним. И явно дискриминационный уклон политики, он, в общем, ни с кем не оспаривается. И много раз упоминался во всяких европейских документах, как рекомендация Краснодарскому краю убрать дискриминационные формулировки из текстов документов и практику изменить.
Черкесский общественник из Майкопа Заур Заукожев говорит, что шапсуги и сами виноваты в своем положении. У них не хватило решимости стоять до конца в начале 90-х годов, когда они требовали воссоздания района. Виноваты в том, что не знают, как отстаивать свои права.
Вот задать надо вопрос председателю Адыгехаса Шапсуги Маджиду Чачуху. Почему? Что случилось? Вот представители Адыгехаса, они судят с администрациями Туапсе и Сочи. Хотя надо к ответственности привлечь администрацию Краснодарского края. Почему в уставе Краснодарского края они не прописаны как коренной малочисленный народ? То есть вводят, грубо говоря, народ туда-сюда и не делают то, что положено им делать. То есть они как бы вот объясняют, да, шапсугов? Да, да, мы боремся за ваши права, но борются-то не с ветряными мельницами, это не там, где нужно.
Руслан Квашев говорит, что возможности маленького народа во враждебном мире намного меньше, чем кажется со стороны. Но капля камень точит. Маленький народ должен иметь большое терпение, чтобы дождаться лучших времен.
Вот будем огрызаться, будем ждать лучших времен, пока нравственные критерии в этих властных структурах не начнут как-то не господствовать, но присутствовать.
Это был председатель Совета старейшин шапсугов Руслан Квашев. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Уже не раз социопсихологи отмечали, что диктаторы и тираны зачастую используют собственную власть для того, чтобы реализовывать свои детские мечты и фантазии. Оттого столь причудливыми и жестокими бывают их развлечения. Инфантильное сознание живет идеями и образами, которые не знают ограничений, не вобрали в себя житейский опыт, способности мириться со слабостями людей и уважать их достоинства. О предстоящем грозном грандиозном футбольном матче писатель Герман Садулаев.
11 мая в Грозном состоится торжественное открытие нового стадиона на 30 тысяч мест. Стадион будет носить имя Ахмата Хаджи Кадырова. Это будет крупнейший спортивный комплекс на юге России. Среди населения ходят смутные слухи о том, что боевики запланировали на эту дату масштабный террористический акт. Принимаются дополнительные меры безопасности. У слухов, может быть, и нет основания. Только память 9 мая 2004 года, тоже на стадионе, был взорван Ахмат Кадыров. Возможно, открытие не назначили на 9 мая 2011 года, чтобы избежать полной аналогии, магии дат. Главным событием в торжествах по поводу открытия стадиона станет праздничный футбольный матч между сборной мира и сборной России. Как сообщает официальный сайт администрации Чеченской Республики, контракт на проведение матча подписан между фирмами «Дагмара Трейдинг» и «Жести Сокер Саддл». В сборную команду звезд мирового футбола войдут как ветераны, так и играющие знаменитости. Первым в списке стоит сам Диего Марадонна. Сборную России составят из лучших российских футболистов. На поле их выведет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Наверное, в спортивной форме и с мячом. Сделает первый удар по мячу, может несколько пасов. А может вообще будет играть на поле, как настоящий футболист. Какой мальчишка в Чечне в годы, когда мы были детьми, не мечтал о том, чтобы выйти на футбольное поле вместе с Марадонной? Это был кумир детей, а футбол в Чечне давно стал одним из самых популярных видов спорта. И вот мечты сбываются. Правда, не у всех, но у одного человека точно сбываются. Президент России Дмитрий Медведев тоже воплотил свои детские мечты. он встретился со всемирно известными рок-музыкантами, которых любил, разговаривал с ними, сидел в одной комнате. Мог ли он подумать в детстве, что это произойдет? А еще Медведев увиделся с создателем Apple, и тот даже подарил ему новый девайс. Мечты сбываются, это хорошо. Правда, в России, чтобы детские мечты сбылись, мальчику нужно вырасти и стать президентом страны или главой Чеченской республики. Но и сейчас есть еще тысячи и тысячи детей, у которых тоже есть мечты. И даже не такие далекие, как погонять мяч с Дэвидом Бекхэмом, а попроще, чтобы у родителей была работа, чтобы дома не было нужды в самом необходимом, чтобы бабушку и дедушку хорошо лечили в больнице, чтобы самому можно было получить образование и устроиться в жизни. И главное, чтобы не было страшно, чтобы взрослые жили спокойно и не боялись ни человека с оружием, ни чиновника за длинным столом. Нельзя забывать, что у простого народа тоже есть свои мечты, простые мечты. Иначе можно устраивать какие угодно торжества, но люди будут чувствовать себя чужими на этом празднике жизни. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, Санкт-Петербург.
«Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Южной Осетии завязывается новая политическая интрига. В непризнанной республике инициирована кампания по организации и проведению референдума о продлении президентских полномочий Эдуарда Кокойты. Сможет ли действующий юго-осетинский лидер найти политический путь между Сциллой третьего срока и Харибдой ухода от власти? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Когда в канун Нового года Эдуард Кокойте заявил о том, что в предстоящей президентской избирательной кампании он принимать участие не будет и на третий срок не пойдет, было ясно, что главным вопросом для главы Южной Осетии станет формат его ухода от дел. Напомним, что впервые Кокойте стал президентом непризнанной республики в 2001 году, вопреки позиции тогдашнего кремлевского руководства и мнению властей Северной Осетии и лично Александра Дзасохова, которые ставили на его предшественника Людвига Чибирова. Однако за почти 10 лет много воды утекло, и человек, которого Кремль не видел в роли юго-осетинского лидера, по степени лояльности Москве обогнал даже многие национальные республики в составе Российской Федерации. Не счесть его заявлений, в которых озвучивалась стратегическая цель присоединения к России. Однако, какие бы кто заявления ни делал, в Южной Осетии существует такая формальность, как Конституция, на которую сам Кокойте неоднократно ссылался. Основной закон республики в его нынешней редакции запрещает выдвижение в президенты одного человека на 3 легислатуры подряд. Интересная деталь. Даже после того, как главный застрельщик идеи всенародного референдума, заместитель министра обороны Ибрагим Гассеев, публично озвучил инициативу голосования о продлении президентских полномочий, сам Кокойте не стал выражать свою солидарность с ней. Цитирую. «Я остаюсь верен своему слову и не намерен баллотироваться на третий срок». Конец цитаты. Однако в то же самое время он и не отверг с гневом саму идею, которая находится, в общем-то, в противоречии с Конституцией. Более того, Кокойте косвенно защитил инициаторов волеизъявления, говоря, что это ответ людей на некие действия деструктивных сил, под которыми он понимает разномастных оппозиционеров. По словам генерала Гассеева, Эдуард Кокойте привел нашу республику к победам. С его именем связано признание независимости. Под его руководством началось возрождение нашего государства. Конец цитаты. Отсюда вывод. Правление именно этого президента должно быть продолжено. Как говорится, ничто не ново под луной. Схожие инициативы и заявления делались в 2007 году вторым российским президентом Владимиром Путиным, который, уходя, остался, не устояв перед широким общественным давлением. Нечто схожее с поправкой на масштабы страны, геополитическое влияние пытается реализовывать Михаил Саакашвили. Только в отличие от Путина, грузинский президент пытается формализовать свой возможный переход на работу главы правительства. Не исключено, что для Эдуарда Кокоэты готовится похожий сценарий. В строгом соответствии с Конституцией он покинет пост главы республики, чтобы затем, используя прорехи в законодательстве, занять достойное место во властной иерархии. Тем паче, что основной закон Южной Осетии не запрещает трудоустройство на посту главы правительства. Не будем забывать и такой фактор, как историческая память. Эдуард Джабеевич сам пережил процесс смены власти, правда, с другой стороны, и прекрасно знает, чем чревата ее потеря. В пользу этой премьерской версии свидетельствует и своеобразное подведение итогов президентства, которое Кокоэты провел в российской столице вполне в путинской стилистике. То есть о своей деятельности разговор велся в рамках теории конфликта хорошего с прекрасным. Но пресс-конференция в Москве – это не только демонстрация своей лояльности и своеобразного политического ученичества. Диалектическая задача сохранения власти при формальном уходе с высшего республиканского поста не так проста, как в России или в Грузии. Южная Осетия – непризнанная республика, зависящая от финансовой помощи Москвы, а не член ООН, которому было бы позволено намного больше. При этом, начиная с 2008 года, в Южной Осетии роль президента и премьера не были простыми должностями. За ними были закреплены неформальные, принципиальные функциональные нагрузки. Премьер был поставщиком услуг, а президент их потребителем и дистрибьютором. Готов ли какой-то к переходу на позиции поставщика? Или теперь пост главы республиканского правительства будет неформально отвечать за потребление? Пока ответы на эти вопросы со стопроцентной точностью не даны. И пока идет поиск ответов на них в Цхинвале и в Москве, Эдуард Кокоэты пытается повысить свою капитализацию. С трудом верится, что инициатива с референдумом была просто гласом народа. В любом случае, за полгода до выборов президенту Южной Осетии нужно найти непростую формулу сохранения власти при внешнем уходе от нее. Для Москвы же юго-осетинская головоломка также важна. Имея непростые отношения с Западом, российскому руководству необходимо показывать, что в патронируемых ею республиках есть хотя бы элементы демократических процедур. В этом плане третий срок для Кокоэты не лучшая опция для России. Иное дело смена управленческого кресла. К этим практикам на постсоветском пространстве, похоже, начинает привыкать. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Белова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры трех партий, представленных в Госдуме, ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», подвергли критике инициативу премьер-министра России Владимира Путина создать так называемый «Общероссийский народный фронт». Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Никита Тихонов, приговорен к пожизненному заключению за двойное убийство, Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве. Компания «Автодор», занимающаяся строительством автотрассы Москва-Петербург, обвинила защитников Химкинского леса в политическом экстремизме. Обстрел гражданского населения в ливийском городе Мисурата силами Муаммара Каддафи, а также использование снайперов, артиллерии и кассетных бомб являются военными преступлениями. С таким заявлением выступила международная правозащитная организация Amnesty International. Афганские талибы заявляют, что смерть лидера террористической сети Аль-Каида Усама бин Ладена станет новым импульсом для продолжения борьбы исламистов в Афганистане против международных и правительственных сил. В Бразилии арестованы 16 человек, которых подозревают в причастности к поставкам наркотиков. По заявлению полиции, 8 арестованных являются гражданами Сербии. Президент США Барак Обама встретился в пятницу с бойцами американского спецназа, участниками операции, в результате которой в Пакистане 1 мая был убит лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. Обама поблагодарил их за хорошо сделанную работу. Китай совместно с несколькими соседними государствами в пятницу провел антитеррористические учения в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Чеченские и европейские власти действуют заодно. Одни уговаривают беженцев в Европе вернуться домой, другие охотно выставляют их за двери. Третий заключительный очерк из цикла «Возвращение на родину», подготовленный ингушским журналистом Магомедом Тариевым, описывает механизмы, применяемые власть придержащими в России на Западе для того, чтобы вынудить или убедить эмигрантов Северного Кавказа покинуть Европу.
В вопросе возвращения северокавказских беженцев на историческую родину между европейскими властями и их коллегами из Чечни и Ингушетии в последние 3 года наблюдается редкое единодушие. Со стороны может показаться, что обе стороны устроили своего рода соревнования, кто добьется наилучших показателей, отправив всех, кого можно, а зачастую и кого нельзя, обратно. Начало процессу положили специально организованные визиты сотрудников европейских миграционных служб в Республике Северного Кавказа, главным образом в Чечню. Они занимались мониторингом ситуации в регионах, откуда шел непрерывный поток беженцев, встречались с официальными властями и правозащитниками. После этих визитов большинство визитеров, вернувшись домой, писали восторженные отчеты о восстановленных школах, больницах в Чечне или о десятках новых фабрик и заводов в Ингушетии. Ну а самое главное – о готовности местных властей забрать всех беженцев обратно на родину. Информация от правозащитников о реальном положении дел принималась лишь как реплика о временных трудностях переходного периода и простительных грешках местной власти в борьбе с вооруженным подпольем. А в 2009 году в гостинице рядом с венским аэропортом Швехат по инициативе Министерства внутренних дел Австрии с участием представителей около 10 стран Евросоюза и России за закрытыми дверями прошел форум, устроенный Международной организацией по миграции МОМ. Представлявший на форуме Чечню заместитель министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Тамерлан Арсанукаев рассказал о колоссальном экономическом и инвестиционном потенциале республики, а также заверил присутствовавших в том, что возвращающиеся будут обеспечены работой и что им ровным счетом ничего не угрожает. Он же подвел итоги форума, заявив: «Впервые за долгое время мы не услышали критики в адрес чеченских властей и России». И, как говаривал Горбачев, процесс пошел. После этого форума миграционная политика во всех европейских странах чудесным образом переменилась. Большинство просителей политического убежища стали получать отказы. В некоторых странах беженцам вручали богато иллюстрированную брошюру, повествующую о сказочных условиях жизни на юге России. Из текста следовало, что на Кавказе плохо живется лишь криминальным элементам и боевикам. Надо сказать, что европейские чиновники и чеченская власть имеют разные возможности влиять на беженцев. Чеченское руководство могло лишь призывать земляков вернуться в родные пенаты, но европейские бюрократы, обладая куда более серьезными инструментами воздействия в виде полиции, судов, миграционной службы, начали действовать по принципу «не умеешь – научим, не хочешь – заставим». В Европе беженцам вправляет мозги Международная организация миграции. В лагерях беженцев по всей Европе сотрудники МОМ проводят встречи с кавказскими иммигрантами. Им предлагают полный пакет услуг для возвращения в Россию. Помощь в оформлении документов, оплата билетов, а в некоторых странах даже государственное выездное пособие. Ну а для тех, кто не желает учиться и добровольно покидать страну, даже за деньги, предусмотрены депортационные тюрьмы и эскорт полиции до границы с Россией. Чеченские власти, не обладая возможностью собирать соотечественников в теплушки и вывозить принудительно на родину, решили воздействовать на беженцев массированной пропагандой. Надо отдать должное профессионализму пропагандистов. Чечня Today, глянцевые журналы и веб-сайты, на которых в полный рост встает поднявшаяся из пепла родина, убедили вернуться домой очень многих беженцев, которые, что скрывать, испытывают острую ностальгию по дому. Многие европейцы искренне верят рассказам о возродившейся Чечне и с недоумением смотрят на беженцев, отказывающихся даже думать о возвращении. В нескольких странах Европы уже появились неофициальные представители чеченских властей, обратившись к которым можно получить помощь. Несколько дней назад на автобусе, предоставленном Рамзаном Кадыровым, в Грозно вернулось домой 24 беженца из Польши. Проблема в том, что в Европе немало тех, кто не только не хочет, но и не может вернуться домой. Сегодня насильственная депортация из Европы при поддержке российских властей приобретает все более массовый характер. Зачастую процедура проводится с нарушением Женевской конвенции о беженцах. Надо полагать, что массового выселения вайнахов, как в 1944 году, не будет, но в нескольких странах Европы уже ходят упорные слухи, что у беженцев могут начать отбирать политическое убежище и документы, выдававшиеся на основании решения о его предоставлении. Полагаю, что противопоставить этому кавказской диаспоре нечего. Неорганизованность беженцев, принципы «моя хата с краю» и «авось пронесет» в итоге сильно прорядят нестройные ряды иммигрантов Северного Кавказа. Магомед Тариев специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». 4 мая Сенат Франции рассмотрел законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание геноцида армян в 1915 году. После нескольких часов бурных дебатов депутаты так и не пришли к единому решению. Законопроект не отклонили, но и не утвердили. Из Еревана Элина Челенгарян.
12 октября 2006 года Национальное собрание Франции приняло законопроект, согласно которому отрицание геноцида армян, совершенного в 1915 году в Османской Турции, является уголовно наказуемым деянием. Тем не менее, чтобы стать законом и вступить в силу, законопроект должен быть одобрен Сенатом. Документ устанавливает, что отрицание массовой резни армян наказывается одним годом лишения свободы и штрафом в размере 45 тысяч евро. В момент рассмотрения законопроекта перед зданием Сената состоялась акция, на которой была выражена единая позиция армянской общины в поддержку сенаторов, выразивших готовность ратифицировать законопроект, а также в знак протеста против тех сенаторов, которые проголосуют против и уже изначально заявили об этом. В конце прошлого года, основываясь на дипломатических документах, рассекреченных сайтом WikiLeaks, авторитетная французская газета «Le Monde» опубликовала информацию о том, что президент Франции Николя Саркози, дававший армянской общине во время предвыборной кампании 2007 года щедрые обещания о поддержке ратификации этого законопроекта, спустя месяц после своего избрания, через своего посетившего Анкару советника, гарантировал властям Турции, что сделает все для предотвращения ратификации этого законопроекта. Проекта Сенатом. Данное разоблачение вызвало бурную реакцию почти полумиллионной армянской общины, голоса которой могут иметь решающее значение на предстоящих во Франции в 2012 году президентских выборах. На днях в ходе встречи с делегацией Координационного совета армянских организаций Франции президент Франции Николя Саркози заявил, что не станет препятствовать голосованию в Сенате по законопроекту, устанавливающему наказание за отрицание геноцида армян. На встрече в Елисейском дворце, во время которой армянская община представила свою единую позицию, президент пытался объяснить и убедить армянскую общину, что он не против законопроекта. Наоборот, он всегда был против расизма, отрицание для него равносильно расизму. И он, как президент республики и лидер правящей партии, не будет чинить препятствий перед сенаторами и позволит им свободно проголосовать в соответствии с их точкой зрения и убеждениями. Председатель Комитета по международным отношениям Жозелин Дарахан в своей речи заявил, что если Франция хочет сыграть полезную роль и заставить Турцию признать свое прошлое, то Сенат не должен способствовать активизации конфликтов. Уничтожение более 1,5 миллиона армян в Османской империи часто считается первым геноцидом 20 века. Наряду с Холокостом является одним из двух наиболее изученных актов геноцида в истории. Большая часть армянской диаспоры была образована в результате геноцида армян. Геноцид армян был признан около 20 стран и 42 штатами США. Отметим, что наказание за отрицание геноцида армян предусмотрено в таких странах, как Швейцария, Аргентина и Уругвай. Элина Челенгарян для «Радио Свобода».
«Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Власти Азербайджана уже давно вернулись к советской практике, когда критики режима обвинялись в совершении уголовных преступлений. Это позволяло избегать претензий со стороны западных стран, протестовавших против преследований инакомыслящих. На этой неделе молодой оппозиционный активист был осужден в Баку за хранение наркотиков. Однако многие его соратники, а также представители правозащитных организаций уверены, речь идет о политически мотивированной расправе, рассказывает Зия Маджидли.
4 мая в суде города Сумгаит, что в Азербайджане, вынесен приговор молодежному активисту оппозиционной партии Народного фронта Джаппару Савалану. Суд признал его виновным в незаконном хранении наркотиков и осудил на 2,5 года лишения свободы. Услышав этот приговор, мать Джабара Теравет Алиева прокричала, что «будь мужчиной, надо будет, просидишь еще 5 лет. Позор этим судьям». Это была мать Джапара. Савалан был арестован 5 февраля в Сумгаите. Его соратники считают истинной причиной его ареста активное участие в акциях протеста оппозиции. Во дворе суда после вынесения приговора началась потасовка близких и соратников Савалана с полицейскими и людьми в гражданском. Полицейские оказали давление на корреспондента азербайджанской службы «Радио Свобода», отобрав, правда, затем и вернув видеокамеру. У них не получилось стереть отснятые кадры, видимо, из-за незнания новых технологий. Естественно, после данного приговора недолго оставалось ждать реакции. Например, правозащитник Навела Джафараулу сказала, что приговор активисту Джапару Савалану – верх несправедливости, и что последствия приговора Азербайджан будет ощущать еще долго. До какой же степени надо дойти, чтобы даже после этого осудить 19-летнего парня, сказала правозащитник. На следующий же день среди молодежи появилась шутка. Президент Ильхам Алиев на встрече с проправительственной молодежью обещал решить жилищную проблему молодых людей. Наверное, имел в виду предоставление камер в следственных изоляторах, гласит шутка. Посольство США в Азербайджане также дало комментарий на арест Джапара Савалана. Он звучит так. Арест Савалана вскоре после размещения в Facebook призывов к протестам вызвал у ряда наблюдателей вопросы об обоснованности предъявленных ему обвинений и самостоятельности системы юстиции. Посольство США обращается к органам юстиции с призывом рассмотреть апелляцию Савалана в соответствии с правовыми и международными обязательствами Азербайджана. Уважение свободы слова и собрания для диалога между властями и обществом и развитие демократии крайне важно. Конец цитаты. Журналистская организация «Репортеры без границ» осудила приговор Джапару Савалану, заявив, что власти Азербайджана постоянно используют абсурдные обвинения типа хулиганства, нарушение правил автомобильного движения или же громкий разговор по телефону, чтобы упрятать за решетку молодых людей, критикующих власти в социальных сетях. Другая международная организация Amnesty International также осудила приговор Савалану, назвав его сфабрикованным. Правозащитники из Human Rights Watch вообще назвали произошедшее дикостью, заявив, что дикие репрессии в стране-члене Совета Европы шокируют.
Это был Зиэма Джидли. Кавказский час. Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Американская политика на постсоветском пространстве после ликвидации Усамы Бен Ладена может изменить свой вектор. Политику перезагрузки сменит принципиальное неприятие массовых нарушений прав человека и ограничения гражданских свобод. Такое предположение высказал известный американский журналист Дэвид Сеттер, ныне являющийся сотрудником университета Джона Хопкинса. С Дэвидом Сеттером я беседовал в пражской студии «Эхо Кавказа». Дэвид, очень многие упрекали в последнее время администрацию Обамы за перезагрузку, говоря о том, что эта политика является капитулянской, что Америка закрывает глаза на очень многие шаги, сделанные Россией вопреки международному праву. Что-то может измениться сейчас, вот после того, как Америка одержала такую крупную победу, расправилась с лидером Аль-Каиды?
Я это абсолютно не исключаю, потому что раньше отношение было, что Америка очень зависит от России. Я лично не понимал, почему люди так считали, но каждый шаг, который Россия приняла в своем интересе, мы восприняли как подарок нам. Например, когда Россия позволила нас возить грузы и солдаты через ее территорию, чтобы защитить фактически южную границу России от исламского терроризма и фундаментализма, это было истолкован как большое одолжение. Я думаю, именно из-за этого люди просто старались избегать вопрос о суверенитете тех стран, которые тоже вышли из Советского Союза, включая Грузию, конечно. Их независимость, их право тоже выразиться и утвердиться. Сейчас, может быть, это отношение изменится чуть-чуть, потому что это была в самом деле крупная победа. Находить его в том доме, где он скрылся с видимо с помощью спецслужб Пакистана, и его уничтожить, тот, который организовал уничтожение тысячи невинных людей. Поэтому это имеет огромное символическое значение и может просто подсознательно толкнуть американцев на более принципиальные шаги в отношении России, Грузии и других стран в этом районе.
То есть можно предположить, что, скажем, в вопросе, который является принципиальным для Грузии, и американцы формально Грузию поддерживают, в вопросе о территориальной целостности, грузины могут получить в ближайшей перспективе какую-то более серьезную поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Не исключено, что все-таки Америка будет менее склонна удовлетворить требования Москвы в этом отношении, что все-таки политика перезагрузки идет вразрез фундаментальных американских принципов внешней политики. Это значит, что фактически мы не будем защитить прав нации на самоопределение, на самовыражение, что мы будем очень мягко реагировать на нарушение прав человека. И если Америка является хоть какой-то гарант стабильности в мире, это должен быть обоснован в первую очередь на ценностях, которые мы сейчас не подчеркиваем в отношении России в нынешней ситуации. Поэтому какая-то адаптация и изменение это не исключено.
Очень много говорилось о том, что администрация Обамы старается держать на расстоянии нынешнее руководство Грузии. Вы думаете, это все-таки в большей степени зависело от того, что руководство США старалось занять примирительную позицию по отношению к Кремлю, или все-таки и сама Грузия давала повод для охлаждения в отношениях с Америкой?
Конечно, есть причины тоже в самой Грузии, которые могут влиять на такое отношение, но это не главное. Главное здесь, безусловно, Грузия делает очень много с точки зрения Америки положительные шаги. Например, вклад в международном контингенте в Афганистане. Там есть 1000 грузинов, как я понимаю. Это огромный вклад для такой маленькой страны. И я думаю, естественно, есть сомнения по поводу внутренней ситуации в Грузии, есть сомнения по поводу президента Саакашвили. Но самое главное не это. Главный факт, что Америка хочет и рассчитывает на сотрудничество с Россией и не имеет уверенности, что он может это получить, если они будут оскорбить или раздражать или критиковать нынешнюю Кремль.
Вы сказали, что уничтожение Бен Ладена – это большая победа, но скептики выражают сомнения в том, что ликвидация лидера Аль-Каида как-то снизит накал борьбы и активности радикального исламского подполья по всему миру, что все-таки роль лидера, она не столь важна. То есть, есть ли действительно у Америки повод для того, чтобы поднять голову и вести себя более самостоятельно в отношениях с той же Россией или со странами, с которыми она старалась не ссориться, чтобы обеспечивать свое присутствие в Афганистане?
Естественно, мы не можем прогнозировать, как обернется ситуация. Но все-таки идеологическая война – это всегда война символов. Это всегда война ощущений и моральных факторов. И что-то в этой операции напоминает фактически все сильности американской власти, что они могли его найти, просто справедливость установить. Это, по-моему, должен создать впечатление. И кроме всего, это был харизматический лидер, и люди обещали верность именно ему, я имею в виду члены Аль-Каида. Заменить его будет не так просто, потому что, как в любом движении, есть много претендентов на его месте. Значит, что раздробление может произойти. И тоже самое главное – это психологический фактор, который нельзя игнорировать. Быть таким сумасшедшим, как и эти исламские радикалы, требует большие усилия. Несмотря на все, взрывать себя – это требует от человека определенное состояние ума, который фактически искусственный, противочеловечный, который требует постоянные усилия психологически, чтобы сохранить это состояние. И такое впечатляющая победа, как уничтожение Бен Ладена, может вынудить нескольких просто переосмыслить путь их жизни.
Ну и, может быть, последний вопрос, слегка уклоняясь от нашей основной темы. Как вам издалека видится развитие Грузии, развитие грузинской демократии? Этот процесс очень противоречивый, или все-таки в нем можно найти какую-то единую линию, которая говорит о том, что у Грузии есть свое будущее и будущее как партнера западных стран, американской демократии?
Грузины, они тоже бывшие советские люди, они тоже имеют это наследство. Самое главное здесь – это стремление к Западу. Раньше, во время Советского Союза, грузины имели репутацию нации, которая очень хорошо относилась к России. Но это, я думаю, сейчас фактор прошлого. Сейчас Грузия стремительно ориентируется на Запад, и даже если грузинские лидеры не всегда ведут себя демократично, это стремление, я думаю, будет набирать сил и будет иметь свои автономные последствия.
Это было интервью с известным американским журналистом Дэвидом Сеттером. «Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Тамара Яндиева известна как блистательная актриса, сыгравшая роли во многих советских фильмах. Но еще большую известность ингушская певица приобрела благодаря своему исполнению народных войнахских песен. «Горская песня» от Тамары Яндиевой.
Голянки юной стан лишает сна. Она горда, пуглива и нежна, как трепетная лань виденья гор. Она прошла, слегка потупив взор, а сердце мчится вслед по весь опор. Развет бровей, как крылья у орла, в глазах родного неба синева. В нем гордый дух и волю не сломать, ведь горцем надо быть, нельзя им стать.
Народную артистку Ингушетии, заслуженную артистку Северной Осетии и Абхазии Тамару Яндиеву называют одной из самых красивых российских киноактрис. Она много снималась на Мосфильме, Казах в фильме, Азербайджан в фильме, Таджик в фильме. Больше всего зрителям Тамара Яндиева запомнилась по трилогии о Шахерезаде, в которой она сыграла главную роль. Не менее заметными были ее работы в фильмах «О странностях любви», «Пир Валтасара» или «Ночь со Сталином». Всего она сыграла 16 главных киноролей. Тамара Яндиева начинала свою работу на Северо-Осетинской киностудии. Окончив ГИК, уехала в Грозный, стояла у истоков драматического ингушского театра. Политические события в начале 90-х годов в Чечне фактически перечеркнули всю театральную жизнь в этой республике. Тамара Яндиева переехала с семьей в Москву. В 1994 году она стала сотрудником культурного центра «Луам». Вместе с группой «Луам» Тамара Яндиева дала множество концертов в Москве, Ингушетии и во многих странах мира. В прошлом году она стала заслуженной артисткой России. Тамара Яндиева родилась в Казахстане, жила в Северной Осетии, а потом в Чечено-Ингушетии. Одной из главных задач своей жизни она считает популяризацию ингушской культуры.
И конь лихой сидит, тамчит, и песня птицею летит. Легенды гор своих Кавказ, дари, дари, дари для нас. Кавказ, покуда с нами есть, почтение к старшим, совесть, ум и честь. На глазах так будет, как и есть. И конь лихой жизнь мчит, и песня птицею летит, легенды гор своих Кавказ, дари, дари, дари для нас. В своей заоблачной дали храня наш мир, парят орлы, нам эти дари, дари, да, дари, дари, дари всегда. И конь лихой жизнь мчит, и песня птицею летит, легенды гор своих Кавказ, дари, дари, дари для нас. В своей заоблачной дали храня наш мир, парят орлы, легенды гор своих Кавказ, дари, дари, дари для нас. Легенды гор своих Кавказ, дари, дари, дари для нас. Легенды гор своих Кавказ, дари, дари, дари для нас.
Горская песня в исполнении Тамары Ендиевой. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Белова.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».